Здравствуйте, друзья. 15.00 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Полина Чернякина. И персонально ваш сегодня журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители и слушатели.
Сразу можете успокоить наших зрителей. Они переживали, почему вас вчера не было в эфире. Все ли хорошо?
Я был в отъезде просто.
Так, отлично. Друзья, тогда переходим к новостям. Но перед этим хотела вас направить на сайт shop.diletant.media, чтобы вы зашли после эфира обязательно и ознакомились с новинками, которые представлены на сайте. Это книга Александра Пумпянского «Евреи на крыше. Израильские анекдоты, истории, притчи, утопия и правда». Александр Пумпянский – это журналист-международник, и в книге он рассказывает о своих встречах с государственными деятелями Израиля, с рядовыми репатриантами, нашими бывшими соотечественниками, и там он делится своими впечатлениями и об Израиле, и о России. Поэтому, друзья, если вам интересно, то заходите на сайт shop.diletant.media, и таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь» на плаву. Максим Леонардович, читали книги Александра Пумпянского, журналиста-международник? Хорошо, поэтому тоже, если будет время, то заходите.
Я считаю, что замечательно. Без книг Александра Пумпянского мне живется просто восхитительно. Я тоже считаю, что хорошо.
Так, да, вот раз уж об Израиле мы заговорили, вообще в целом о Ближнем Востоке, сейчас мы знаем, что в Нью-Йорке проходит Генассамблея ООН, и накануне президент Ирана заявил, что Тегеран не поставляет якобы ракеты Москве. Об этом Масуд Пазикшиан заявил на Генеральной Ассамблее. Он сказал, что как только он вступил в должность, может быть, при Раисе еще поставляли, он не знает, но как только он вступил в должность...
Что заявил Пазикшиан, да, президент?
Пазикшиан. Да, Масуд Пазикшиан, президент Ирана нынешний, и также он заявил, что мы готовы сесть за стол переговоров с европейцами и американцами, чтобы вести диалог и переговоры. Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории. Такое заявление тоже он сделал, и Дмитрий Песков уже тоже процитировал, прокомментировал это его заявление, сказал, что мы продолжим разъяснять нашу позицию иранским друзьям, не стал обострять. И все... Надо отметить, что это происходит на фоне военной операции Израиля в Ливане. Как вы можете вот прокомментировать, почему такое заявление сделал президент Ирана?
Мы об этом говорили всегда, по крайней мере, я об этом всегда говорил, что демократы, демократическая администрация, глобалисты в американском Белом доме являются самыми лучшими, надежными партнерами Ирана, причем не какого-то там либерального Ирана, а Ирана, который в целостности, в целом надо воспринимать как сочетание и клерикальной части, ультраклерикальной даже, и либеральной части, которой сейчас даны очень такие серьезные послабления. Потому что глобалисты – это торговцы. Они, в отличие от империалистов, которые сегодня... лицом которых является Трамп, они торгуются. Им, на самом деле, наплевать на идеологию, наплевать на то, что там где-то там исламское правление там, или какая-то монархия. Это, в общем, они не фанатики, они смотрят, что каким образом мировой рынок и котировки там, нефти, там, газа, золота влияют на что-то там. И в целом строят свою власть, не привязываясь к какому-либо государству, воспринимая государство как младший партнер или создавая такую систему экономических отношений или политэкономических отношений, при которых государства будут определенным образом в них участвовать. Понятно, что Иран, как страна, располагающая огромными ресурсами, энергетическими ресурсами, человеческими ресурсами, технологическими, культурными ресурсами, как страна, опирающаяся на... не на выдуманные пиарщиками, политтехнологами, а на настоящий огромный такой цивилизационный фундамент. Есть даже такие понятия фундаментальные. Иран и Туран. Мол, там, кочевой Туран, значит, и оседлый такой Иран. Да, что он является очень важным потенциальным партнером. Поэтому стоит задача, как с ним договориться, с Ираном. Договориться о том... А о чем договориться? Не о смене режима, естественно, это невозможно, и иранцы на это никогда не пойдут, потому что это им не надо, это обеспечивает их суверенитет. Это только советские вожди смогли быть такими идиотами, чтобы уничтожить то, что давало силу им и давало силу огромным миллионам советских граждан, погнавшись там за Луи Виттоном или за рекламой пиццы, как мы выяснили потом. Ну, или как в истории сейчас распространяется информация про Александра Яковлева, оказывается, он еще завервован был во время войны. Правда, неправда. Мне кажется, эта тема очень интересная, в том числе для Генеральной прокуратуры, исследовать этот вопрос. Оставим это. В общем, и иранцы не хотят идти по такому пути, о котором когда-то Айатолла Хомейни предупреждал Михаила Горбачева. Не хотят ломать свою историю, противоречивую, может быть, там, драматическую, даже трагическую местами, да, но в целом целостную историю. И они хотят вернуться. Но вернуться просто так, как говорится, невозможно, потому что слишком много сломано копий, слишком много взорвано мостов и так далее. Значит, и идет диалог. Диалог возможен только с демократами. Трамп никакого диалога не предлагает. Угу. Трамп говорит, я Иран там к ногтю, я Иран ужучу. И, в общем, я им покажу, этому Ирану, и Хизбалле, и палестинцам, всем кузькину мать. И вот как я сказал, так и будет. Это правильно, потому что Трамп империалист, а империалисты не торгуются. Они устанавливают систему отношений иерархических, как правило. Есть вот самые сильные, у которого там корабли, авианосцы, там ракеты, там морская пехота, там доллар, там, ну, все на свете там есть, да. А есть вот те, кто послабее, у которых там все это есть, ну, допустим, нет авианосцев, или морской пехоты, или доллара, или что-то еще. И поэтому те, у кто послабее, должны подчиняться тем, кто там град на холме, новая Атлантида и так далее. В том числе их бредовым фантазиям относительно Ближнего Востока, который они рассматривают не как самостоятельную цивилизацию, вот американские империалисты, а как просто инструмент для, допустим, присутствия американского капитализма империалистического на нефтяных рынках. Вот им зачем нужен Ближний Восток империалистам? Ну, там, чтобы контролировать цены на нефть, например. Трамп об этом открыто говорит. Понятно, что у Ирана тут никаких перспектив нету, и у Китая, пожалуй, что тоже, потому что открыто несутся угрозы в отношении Китая. В отличие от империалистов-трампистов, демократы-торгаши, глобалисты, они и в Китай деньги вложили, и заключали при демократах соглашение 20-летнее стратегическое партнерство с Китаем. Два было заключены. 79-99 год, 99-й, иначе 2019-й. Потом Трамп сорвал перезаключение этого соглашения в конце, значит, в 19-м году. Сорвал просто открыто. Значит, китайцы не хотят победы Трампа, и иранцы тоже не хотят. И они говорят, вот иранцы, мы признаем территориальную целостность. Uh-huh. Это правильно, потому что территориальная целостность, в частности, обеспечивается, признание территориальной целостности приводит к тому, что необходимо выполнять международные законы. А международные законы на Ближнем Востоке, хотя, на мой взгляд, это было полное беззаконие, и империализм, и колониализм, когда западные дипломаты рисовали границы ближневосточных государств и сажали там, где королей, а где президентов своих, как говорится, послушных марионеток. Но так или иначе, с тех пор утекло немало воды, но несмотря на эти потоки исторических мутных вод, мы прекрасно помним, что именно демократическая администрация президента Гарри Трумана, будь он не ладен, и к нему масса там претензий, была инициатором резолюции 1947 года о создании двух государств на месте подмандатной британской Палестины, который к этой резолюции поддержал Сталин, потому что очень не хотел портить отношения с демократами, глобалистами, американцами, которые сложились у него в годы Второй мировой войны, и за счет личных отношений с Франклином Делано Рузвельтом, естественно. Но Трумэн был не Рузвельт. Трумэн оказался гораздо более глупым человеком. Ну, собственно, никто и не сомневался, что он такой. Да еще и находящийся под влиянием радикальных американских пасторов, евангелических таких радикалов, у которых есть свой взгляд на Израиль. Если кто-то думает, что они так бескорыстно союзники Израиля, то это просто говорят люди, которые не читали никогда их мировоззрение на этот счет, допустим, не слышали про такое учение диспенсализм, которое господствует в американских евангелических церквях. А это совсем не маргинальные церкви. Речь идет о десятках, может быть, сотнях миллионов людей, которые составляют значительную часть белого, и не только, но в основном белого, населения американского доминирующего, так называемого WASP, White Anglo-Saxon Protestants, белые англосаксы-протестанты. Так вот, о них есть учение, что когда вот все евреи соберутся, значит, там, на Святой Земле, тут-то как раз и придет страшный суд, придет Мессия, раздать всем серегам, сестрам по серегам. Евреям, конечно, мало не покажется за то, что Христа распяли. Об этом не говорят эти евангелические союзники Израиля. Но потому что он же, они точно знают, что 144 тысячи праведников, о которых сказано в Откровении Иоанна, это, собственно, они и есть. Те, кто там, значит, живет в Кентукки, в Аризоне и так далее. Поэтому они вот хотят поддерживать Израиль из этих соображений, плюс к этому добавляются те факторы империалистические, о которых я сказал. Трумэн хоть и был демократом, и демократы провели тогда эту резолюцию о создании двух государств, он потом же ее и торпедировал фактически, сразу же заключив союз с теми, на кого он опирался, потому что в лагере Рузвельта, наследие Рузвельта к Трумэну относились крайне плохо. Угу. И это важно то, что я говорю. Поэтому два государства никто не отменял. Поэтому, когда Иран говорит про территориальную целостность Украины, он также говорит: ребята, а вот Палестина-то где? Потому что вот вы цитируете Пезешкиана, у нас вообще его цитируют очень избирательно, это его выступление. Но он ясно совершенно сказал, что мы совершенно не отказываемся от наших дружеских отношений с Россией и с Китаем. Ага. Сказал?
Так.
Он сказал, мы не откажемся никогда от поддержки оси сопротивления, тех, кого на Западе считают осью зла, Хизбалла, Хамас, Ансар-Аллах. Сказал? Сказал. Но мы готовы, говорит, к мирным переговорам. О чем? У Ирана очень сильная позиция. У него есть союзники, перечисленные мной, Хизбалла, Хамас, Ансар-Аллах. Россия всегда была скорее проблемой для Ирана, потому что Иран прекрасно знал, насколько российская политическая система тесно связана с израильским сионистским лобби, с сионистским государством. И никогда иранцы в полной мере не верили своим российским партнерам, потому что они были уверены, что из Москвы утекает все в Тель-Авив, как говорится, обо всех российско-иранских проектах, атомных, ядерных там и так далее. Поэтому, вот иранцы, что они за этим готовы поступиться? Ядерным проектом легко. Объясню, почему. Я сейчас закончу. Ага. Потому что есть фетва Рахбара, духовного лидера исламской революции иранской, Айталы Хаменеи, о невозможности для Ирана иметь и использовать ядерное оружие. Потому что это, по мнению Айталы Хаменеи, противоречит принципам ислама. Это не избирательное оружие, которое прямо, по его мнению, ну, возможно, так оно и есть, запрещено Всевышним Господом, как его понимают мусульмане. А поэтому поступиться тем, что все равно тебе запрещено к использованию ядерным оружием, для Ирана, на мой взгляд, одно удовольствие. А вот поступиться своими братьями, своими товарищами, которые обеспечили Ирану беспрецедентное преимущество на всем Ближнем Востоке, в Сирии, в Ливане, в Йемене, на всех главных коммуникациях, но они не Горбачев какой-нибудь, понимаете, они же не сумасшедшие, чтобы это делать, они же не члены ЦК КПСС образца 1990-91 года, это же не предатели своей родины и своего народа, которые потом будут сидеть и рассказывать, как они строили могучее государство, но у них не получилось. Нет, это люди, которые любят свою страну, любят свой народ и понимают, как устроена мировая политика. И не бегут рекламировать Луи Вьюттон и Пиццу Хат в обмен на предательство своей родины.
А для Кремля это не было ударом, что Пезешкиан заявил, что они никогда, что Иран никогда не одобрял российскую агрессию против украинской территории.
Да нет, конечно, какой удар. Когда Ахмадинежад сразу об этом сказал, когда это началось, сразу вот буквально в первые дни тот самый Ахмадинежад, тот самый радикальный Ахмадинежад, который ай-яй-яй, сразу сказал, что я этого не одобряю.
Ну, то есть это как и Китай, ну,
понятно, я вам объясняю, это как почему. И Китай. Потому что если Иран это одобряет, тогда Израиль тоже имеет право на оккупацию палестинских земель. Поэтому и Иран понимает прекрасно, если он там скажет, я это поддерживаю, тогда ему скажут, а тогда какие претензии к Израилю, который просто там палестинцев изничтожил, выгнал, убил и заселил их территории выходцами из других континентов? Значит, все нормально, скажут тогда Ирану. Поэтому Иран никогда не откажется от государства Палестины. Я думаю, что еще одной стороной сделки США, которая непременно будет...
С демократами.
Иран с иранской стороны – это ясный публичный отказ от ядерной военной доктрины, военной программы. И, возможно, там они попросят, они не могут приказать, они попросят там йеменских хуситов снизить вот активность, потому что они блокировали один из важнейших мировых транспортных коридоров, да, через Суэцкий канал. Достаточно легко и очень дешевым оружием и избивают там, как куропаток, американские беспилотники, великие и могучие, которые никто не может сбить, а вот хуситы, оказывается, могут. Там уже, по-моему, 9 этих репторов сбили, мощных таких, высотных, которыми так гордились американцы. Но в обмен на что? На создание палестинского государства. И тут возникает момент, а демократы-то, на мой взгляд, не против будут, потому что они же были инициаторами палестинского государства, которые потом вытерли ноги об эту резолюцию ООН. Да? Я вообще думаю, что после вот этих событий, которые могут привести, я не скажу, что это 100%, к поражению Трампа. Поражение Трампа – это, считайте, то же самое, что поражение Нетаньяху и вообще всего этого правого сионистского дискурса в Израиле. Это просто Нюрнберг, это преступление против человечности, это ужасающие обвинения в геноциде палестинского народа, в убийстве мирных ливанцев, то, что сейчас Израиль делает. Никакую Хизбаллу они там не уполовинили. Не слушайте этот бред. У Хизбаллы так глубоко спрятано, у Израиля нет таких бомб, чтобы достать до тех хранилищ, где у Хизбаллы находятся их ракеты, их оружие. Они бьют по Ливану в истерике, пытаясь спровоцировать ответный удар Хизбаллы, чтобы потом сказать, ага, смотрите, мы вот стали жертвами, мы несчастные такие израильтяне, такие бедные, все нас ненавидят, все нам завидуют, потому что мы там лучше всех играем в шахматы, и у нас самая хорошая медицина. Поэтому на нас напали американцы, скорее бегите нам помогать. Дело в том, что между США и Израилем есть договор о стратегическом партнерстве. Если Израиль становится объектом такой атаки, войны, там, допустим, Ирана, то США даже не желая помогать, все равно придут на помощь Израилю. А вот когда еще у меня, знаете, что интересно, вот в России очень часто Хизбалла, группировка. Да Хизбалла не больше группировка, чем партия «Единой России», например, или любая другая думская партия. Вообще-то Хизбалла – это парламентская партия Республики Ливан.
Прокси Ирана, да.
Это не прокси Ирана, это парламентская партия, которая, исходя из уникальной государственной структуры Ливана, которая возникла после гражданской войны, является не какой-то группировкой абстрактной, а представляет целую общину огромную, ну, не огромную, достаточно большую, шиитов Ливана, которые туда пришли. Между прочим, шиизм возник в Ливане в VII веке. Там в горах на границе Сирии и Ливана похоронена внучка пророка, значит, Саида Зайнаб, госпожа Зайнаб, если переводим на русский, такое святилище, которое было ваххабитами разрушено во время гражданской войны, осквернена была могила Саиды Зайнаб. Значит, и, в общем, это коренное население, которое там живут с очень-очень-очень давних времен. И с евреями у них всегда были великолепные отношения. Шииты, кстати, с евреями Ближнего Востока всегда находились в очень хороших отношениях, потому что они были очень угнетенным такой группой, шииты, там на протяжении долгой истории. У них никогда не было... Вообще антисемитизм не свойственен исламу и нормальным цивилизациям. Это чисто европейское явление, как и любые другие формы национализма или ксенофобии. Это вообще только на Западе такое происходит и приобретает такие отвратительные политические формы. Поэтому... У меня вопрос. Когда вот у нас так в России пишут про парламентскую партию Ливана, про Хизбаллу, которые имеют членов правительства Ливана, это что, это сознательное оскорбление народа Ливана и ливанского государства? Или просто по неведению, по тупости и по такому, знаете ли, бормотанию, которое у многих в голове просто звучит, они это все воспроизводят как шум? Я думаю, что американцы, если Иран и Хизбалла не ответят большой войной, а я не думаю, что им это выгодно. Я полагаю, что они стиснут зубы, будут терпеть и ждать поражения Трампа, стало быть, поражения Нетаньяху. В обмен на это будет подписана ядерная сделка, в которой будет американцы станут инициаторами, я так думаю, признания палестинского государства, то есть воплощение резолюции Организации Объединенных Наций. Испания вот недавно признала Палестину, государство Палестину. Король Испании принял верительные грамоты посла государства Палестины, между прочим.
Нидерланды тоже, по-моему.
Да, Нидерланды, то есть Европейский Союз и США тут, очевидно, есть согласованные позиции, потому что вот этот Израиль очень достает многих на Западе. Вот этот, вот такие евреи им не нужны. Потому что евреи же есть разные. Есть ашкенази, которые создали Израиль. Это, собственно говоря, восточноевропейские евреи, которые испытывали давление, гонение, ужас там и так далее. А есть очень богатые сефарды. Это выходцы из Испании, из Пиренейского полуострова, Португалии. Это богатые еврейские дома, сефарды. Это те, кто... Это богатые евреи западного мира. Понимаете? Которые... Собственно говоря, да, они совершенно не возражают против еврейского государства и присутствия евреев на Святой Земле, естественно, и даже Ротшильд туда вкладывался в это дело, во все. Но, в общем, не такого образа и не такого вида, чтобы это вызывало ненависть и мусульман, и христиан, и левых, и многих других. Они хотят эту проблему убрать, очень многие. Это ашкеназийский национал-социалистический проект, сионистский, хотят снять просто, как, знаете, как вот геморроидальную шишку, как хотят удалить из заднего прохода, они тоже хотят это сделать. Это не значит, что Израиля вообще не будет. Он будет, он просто будет в тех границах, как это хотели сделать в 47-м году, скорее всего.
Да, Максим Леонидович, пока все-таки до выборов еще больше месяца, и сейчас разворачиваются события, тем не менее, в Ливане, и вот израильская авиация нанесла удары по сотням целей в Ливане, как пишут СМИ, 492 человека, думаю, уже больше убиты,
да,
более
это они
полутора
говорят,
тысяч
что
раненых.
На самом деле у них никаких целей власти нет, это просто хаотическая бомбардировка.
Да, но тем не менее, уже сотни убитых, среди них и мирные жители, и жители вот пишут, что тоже бегут из Ливана после начала военной операции, в том числе и Сидона, или Сайды, как сейчас называется, третьего по величине города страны. Возможно, что там будет эскалация продолжаться, но пока Ливан не отвечает.
И не ответит.
Может, то есть эти жертвы будут оправданы? Или все-таки сейчас Израиль немножечко...
Нет, ну как, ну это просто множит преступления, потому что и Нетаньяху, и его этой банды, поскольку там в основном гражданские погибли. Вот когда они взорвали пейджеры, были ранены многие члены Хизбаллы, потому что там была продуманная террористическая операция направленного действия. Много погибло гражданских, но и Хизбалла понесла определенные потери, не очень большие на самом деле. В основном психологический был удар, потому что уже даже, я знаю, многие те, кто был ранен, они уже возвращаются в строй, и там без нескольких пальцев или там еще какие-то, в общем, они будут сражаться. Но вот это, то, что сейчас происходит, это просто попытка спровоцировать Хизбаллу и Иран на войну. Да. И не... Как иначе не объяснить? Потому что, поверьте, ни по каким целям Хизбаллы они удары не наносят. Не, наверное, куда-то там попадают изредка, но в целом они понятия не имеют, где находятся эти объекты Хизбаллы. Поэтому это просто множит преступления. Но проблема в том, что если побеждает Трамп, то это все как бы будет отложено еще на 4 года. Как бы Нетаньяху выдохнет. И все эти смотричи и так далее, все это сионистское, нацистское братья. А если победит Камала Харрис, дочь которой еврейка, между прочим, активистка палестинского движения, приемная дочь, и муж, который активист палестинского движения, тоже еврей, профессор, то я не думаю, что у Нетаньяху будут очень такие хорошие розовые дни. Другое дело, что он попытается еще что-нибудь ужасающее сделать, какой-нибудь 11 сентября, изобрести. Как они, я думаю, и 7 октября вполне, как говорится, еще мы будем разбираться со всеми хитросплетениями. Если они 15 лет готовили операцию с пейджерами, то почему мы не можем предположить, что они много-много лет готовили эту операцию так, что многие хамасовцы думали, что это их инициатива. На самом деле их подталкивали к этому определенные силы внутри Израиля, которые нуждались в большой войне для удержания собственной власти. Напомним, эта атака произошла на фоне серьезного политического кризиса в Израиле, который Нетаньяху не мог решить внутренними проблемами. Поэтому я думаю, что ситуация очень тревожная, очень серьезная, и в борьбе за сохранение своей власти, вот эта правая часть ашкеназийского Израиля, может пойти на очень серьезные события. Допустим, какой-нибудь ядерный удар по Ирану. У них же нету сдерживающих факторов, сдерживающих центров.
Они Соединенные Штаты, мне кажется, будут категорически против.
Да,
и они все-таки, они все-таки оказывают
Штаты?
Давление.
Трамп потом это оправдает, если он победит.
Да, но
а демократы, естественно, будут против, да. Ну а что они могут сделать? Войну Израилю объявить? Прекратить ему военную помощь?
Санкции наложить, как минимум.
Да
прекратить
военную помощь. Надо отменять договоры, которые у них там есть, всеобъемлющие, о партнерстве разведок, о военном партнерстве, о военно-технологическом партнерстве и так далее. Эти санкции, знаете ли, не такая простая вещь.
Да, но тем не менее в Израиле протесты продолжаются, там политический кризис разворачивается. И
в Израиле очень много порядочных, достойных людей, которые, я думаю,
люди хотят переговоров.
В глубине души, они, может, еще не осознают. Я уверен, что большинство израильтян такие. Они, естественно, не хотят быть заложниками этих игр, которых они до конца не понимают, но чувствуют, я думаю, интуитивно, что их ведут куда-то к краю бездны. Я совершенно не хочу, чтобы это случилось. Я хочу, чтобы на Ближнем Востоке был мир и взаимопонимание.
На той же самой Генассамблее ООН должен выступить сегодня, нет, даже завтра, наверное, Джозеф Байден, а послезавтра Владимир Зеленский. И он собирается также и с Байденом встретиться и представить ему план победы. Вы, может быть, знакомились из СМИ, как выглядит примерно этот план победы и Нет? Ну, по крайней мере...
Знакомился, да. Это широко обсуждается. Я вообще телевизор не смотрю, но тут был в гостях, и там у товарища работал по телеканалу России Первый канал. Они одновременно эти план Зеленского обсуждали и по Первому каналу, и по каналу Россия. Жень, ну можно мы не будем уподобляться, а?
Вы считаете, ничего серьезного не будет? По крайней мере, план предполагает разрешение по России дальнобойным оружием.
Да. План победы хорошо обсуждать, когда он состоялся, понимаете? Вот, допустим, план там 10 сталинских ударов. Вот они состоялись, хоть их была повержена нацистская Германия. Вот их можно обсуждать. Какой хуже, какой лучше, какой правильно, какой неправильно. А что обсуждать то, что еще не состоялось? План победы. План победы. План победы, как план звучит, как план побега.
То есть вы предполагаете...
Понимаете?
На прошлом интервью Никите Василенко говорили, что вы считаете, США невыгодно разрешать удары наносить
западным оружием. Я считаю, что невыгодно совершенно.
Да, по территории России, поэтому они всячески это будут оттягивать.
А то, что Зеленский, который стал президентом при Трампе...
Визиты Зеленского ничего не сыграют никакой роли.
А то, что Зеленский, который стал президентом при Трампе, то, что президентом демократов... консенсусной фигурой договоренности Вашингтона и Москвы был Порошенко. Ставленник Москвы и ставленник Вашингтона. Больше Москвы, чем Вашингтон, но Порошенко был такой компромиссной фигурой между Москвой, Вашингтоном и так далее. Зеленский – это ставленник как бы Трампа. Он при Трампе, при трампистах стал президентом, напомню. И, в общем, не буду сейчас углубляться туда, там как минимум есть 3 внешних силы, которые имеют разные планы на Украину. Это, значит, США, задача которых тут совпадает, на мой взгляд, стратегия демократов и республиканцев, это не допустить, чтобы Украина досталась Европейскому Союзу под предлогом там включения в семью демократических народов Европы. Вот, да, серьезно, 5 электростанций атомных хотите включить, уголь Донбасса хотите включить каскад Днепровский и все мощности могучие Украины в ЕС, американцы никогда это не допустят. На мой взгляд, это стало причиной вообще всех событий, начиная с 2014 года. Потому что американцы тут нашли взаимопонимание со своими партнерами в Москве. Хотя часть сил в Москве ориентированы были на Европу и всегда выступали за то, что да, вот лучше нам с европейцами быть вместе. Ну, «Газпром», например. «Газпром» куда продают газ? Это же экономика. Вы же левая. Левый человек, левых взглядов. Экономика определяет, куда идет газ, зато и выступаем. Газ «Газпрома» до недавнего времени шел только в Европу. Он даже в Россию не шел практически. У нас Россия не газифицирована. Мы газифицировали Германию, Австрию, другие страны Европы. Поэтому, естественно, проевропейское лобби очень мощное, могучее. До начала всех этих событий Германия, по-моему, до 40% российского внешнего оборота на Германию приходилось. Вообще Европа была доминирующим партнером. После вот этих событий Европа перестала быть таким партнером, понимаете? Зачем американцам какой-то там мир, чтобы опять Европа восстановила это все? Да нет им, конечно. Им надо ни мира, ни войны, а всех держать под контролем. Тут только есть два. Вот тут у них начинается различие. У демократов, как у троцкистов, ни мира, ни войны. Точнее, не так. У них ни мира, ни войны, но Европейский Союз не распускать, а на коленях держать, зависимым там от сжиженного газа, от доллара. А Трамп ни мира, ни войны, а Европейский Союз вообще распустить нахрен. Вот там Орбан, там, понимаете, там, значит, Словакия, там и так далее. Они должны вот туда войти, выйти из Европейского Союза. Кстати, у англичан тоже есть свой подход. Англичане заинтересованы в эскалации. В эскалации, потому что они поддерживают они... ту часть Европейского Союза, восточные страны, Польша, там, Чехия, значит, Финляндия, которая вдруг стала из такого мирного, тихого государства, пасекова Кекконена, стала таким прямо агрессивным государством, которая, на мой взгляд, готовится к войне против России. Я почти уверен в этом. Потому что я просто знаю, мне рассказывают...
Финляндия?
Ну, конечно. А почему? Они никогда не скрывали своего желания вернуть те земли, которые они потеряли в 1939 и 1944 году. Да, никогда не скрывали финны. Пока Россия была сильной, Советский Союз, они говорили, мы за мир. А тут выясняется, что и погранслужба уничтожена, погранвойск-то нету. И мне товарищ там вот ездил, рассказывал, там, знаешь, там на севере вообще погранзастав нету, граница пустая практически. А с финской стороны накапливаются войска, накапливаются армии, проходят учения. С нашей стороны ничего подобного на системном уровне, естественно, нету. Поэтому, я думаю, многие чего хотят. Эстонцы хотят вернуть себе Псковскую область, Печоры. Псковские Печоры, они же в Эстонии были тоже до, значит, с 44-го года как минимум, значит, до 40-го года. И там часть Псковской области – это была Эстония. У латышей какие-то претензии есть. У поляков, естественно, слюна течет при взгляде на Калининград, угу, который, как говорится, на Калининградскую область. Много кто хочет воспользоваться слабостью, к сожалению, продемонстрированной слабостью Российской Федерации. Поэтому есть там разные стратегии, а американцы, как и в Первую войну, как и во Вторую войну, знают, что до них никто не дотянется на их как бы непотопляемом вот этом континенте североамериканском, и они оттуда будут всем этим рулить, кто как.
Да, просто...
Поэтому я думаю, что им плевать совершенно на всякие планы войны,
планы
победы,
мира.
Планы мира. Они, как они скажут, американцы, так они хотят, чтобы было.
Ну, вы раньше говорили, что до выборов в Соединенных Штатах Зеленский постарается и саммит мира провести, и в целом уже провести какие-то мирные консультации с Россией, сесть за стол переговоров. Возможно, этому будут способствовать посредники. Но сейчас этим даже не пахнет. Все затягивает? затягивается?
Ну почему? Зеленский заявил, что во второй конференции Россия должна участвовать. Может,
да,
участвовать.
Но даже еще неизвестно, когда она
сказал,
будет.
Сказал.
Какая страна
Ну а что там, это конференция, это же не что-то сложное. Взять там всех, собрать, опять в Швейцарии, понимаете, вина попить хорошего французского, погулять по берегу там Женевского озера или где они там гуляют.
Как пока бы, люди гибнут, да.
Побалакать там с важным видом ни о чем, по большому счету. Поэтому, это, как говорится, вам не мешки ворочать, конференции такого рода собирать. Поэтому, да, сейчас все ждут, как, чем кончатся американские выборы, и как мир, как такая струна натянутая. Но вот как мы выяснили, у Ирана есть, по крайней мере, стратегии, есть понимание того, от чего Иран может отказаться, от чего не может отказаться. Есть понимание многих в отношении Израиля. Я думаю, что и в отношении России и Украины тоже есть какое-то понимание. Европейцы хотят явно это прекратить.
Да.
Но если европейцы хотят прекратить, то возникает вопрос, а англичане хотят прекратить? На мой взгляд, нет, не хотят совершенно, хотят разжечь еще больше. А хотят ли прекратить это американцы? Нет, не хотят, ну и не хотят, чтобы это тоже разжигалось еще больше. Такие вот разные подходы. У Франции там есть свой подход. Франция вообще сидит, тоскует, у них там политический кризис.
Да.
А Франция была для России очень надежным, хорошим партнером, между прочим.
Ну, когда это
финансовой,
было?
По части финансовой системы. Да не так давно.
Вот, про Францию раз заговорили. Павел Дуров опубликовал обращение, в котором заявил о готовности сотрудничать с правоохранительными органами всех стран, причем и принимать меры по их запросам. Вот, месяц прошел с его ареста, и здесь на фотографии перечислено, что изменилось в политике Telegram. Администрация Messenger заявила, что соблюдает европейские законы. Из Messenger убрали функцию «Люди рядом». Администрация Messenger стала сотрудничать с правоохранительными органами Франции и других стран, и теперь пообещал передавать властям IP-адреса и телефоны подозреваемых в совершении преступлений, причем любых, не только терактов. Раньше были указаны только теракты. Сдулся, Павел?
Нет, почему? На мой взгляд, это очень правильные, разумные шаги.
Там Но пользователи момент, разочарованы.
Ключевой момент – это подозреваемые в преступлении. Это мы привыкли, что у нас написали в телеграм-каналах, и уже преступник.
Да.
А вообще-то везде в мире подозреваемые, это должны догадаться, это должны доказать, это должны там собрать документы, предъявить обвинения. Вот, допустим, вот мы требуем закрыть канал такого-то человека. А на каком основании? А вот на том основании, что он преступник. А у вас есть подтверждающие его вину факты какие-то? Да, есть. Вот смотрите, вот это, тут наркотики, тут там педофилия. А, понятно, да, закрываем. А у вас есть? Да, он, мы считаем, что он там противник государства. Серьезно?
Оправдывает Child Free вот сейчас и тоже будет преступник.
Ну, поэтому нет. Ну, Телеграм
дискредитирует армию. Да.
Интернациональная сеть, понимаете, я думаю, будет набор преступлений, которые являются универсальными международными преступлениями. Наркоторговля, работорговля, криминалитет, убийство, пропаганда насилия, пропаганда межрасовых, межнациональных, межрелигиозных отношений. Хорошо, что многие каналы по этому принципу будут закрыты, кстати. Не отношений, а вражды имеется в виду. Вражды.
Да. Но ведь...
Не диалога, а вражды. Поэтому, мне кажется, тут как раз очень разумный подход, и можно найти совершенно ясную позицию. Ничего не сдулся. А просто начал легализовывать Telegram в реальном пространстве. Я думаю, это укрепит его валюту, тон, о которой я говорил. И, в общем, пойдет на пользу Telegram, безусловно. Это легализация Telegram.
Ну, российские пользователи обеспокоены.
В параллельном мире... А Дуров нуждался в контракте с государствами.
Во множественном числе. И с российским в том числе. А здесь законы определенные совершенно. Особенно с учетом военного времени, можно сказать.
Я полагаю, что Telegram опубликует список законов, которые он будет поддерживать, которые не будет поддерживать.
И в России в том числе. Потому что вот люди уже пишут, что они будут переходить на другие мессенджеры, что Telegram стал опасен, здесь теперь появится цензура. На территории России Я, конечно, говорю прежде всего о российских пользователях, которые уже собрались.
Ну, не надо оскорблять власть, не надо, можно анализировать, но не надо никого оскорблять, не оскорбляйте просто символы России, власть не оскорбляйте и так далее. Критикуйте, но не оскорбляйте, вот и все, и преступлений не будет. Критика же не преступление, преступление это оскорбление, по большому счету.
По-разному трактуют. Вот иногда за критику обвиняют в оправдании терроризма, тоже такое бывало. Да, бывало. Но тем не менее, вот напишите, друзья, пожалуйста, собираетесь ли вы из Телеграма куда-то переходить, другие мессенджеры, или по-прежнему доверяете?
Я не собираюсь.
Да, Павлу Дурову.
Лучше Телеграма, я не знаю, просто платформы для меня это самые комфортные платформы.
Да. Вы как раз в своем телеграм-канале «Макс атакует». Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на этот телеграм-канал. Попросили, всех призвали ознакомиться со статьей Андрея Колесникова о том, как, значит, Владимир Путин встретился с Михаилом Ковальчуком, президентом Курчатовского института, и как тот ему презентовал некоторые идеи.
Нечто.
Да, нечто тут даже.
Нечто презентовал нечто.
Перед решающим прыжком, самое главное. Вот, да, но он сказал, что Курчатовский институт, он полностью как бы обрабатывает и вообще работает по курсу указов президента России. После этих слов, в принципе, можно что угодно уже продолжать говорить. Вообще, что можно было понять из этой статьи? Чем сейчас занимается Курчатовский институт?
Ну, во-первых, блистательный, как всегда, текст Андрея Колесникова, наполненный юмором. И, в общем, адекватно передающий ту невнятицу, которая, на мой взгляд, там звучала. И которая президент России, судя по тем репликам президента, который Колесников привел, тоже не понял, о чем идет речь.
Но я очень не буду интересно.
Это просто надо читать. Это надо читать. И если это на самом деле передано вот и слова Ковальчука, и слова президента адекватно, то... Честно скажу, возникает не один, а там с десяток вопросов о том, что там происходит, собственно, за кулисами зримой политики и зримой там военной ситуации. Ведь Михаил Ковальчук – это не просто абы какой-то там профессор, это один из конструкторов современного режима и один из человек, с которым ассоциируется аж целая партия, Ковальчуки, говорят. Один стратегия отвечает Банк России, а это вот как бы такое гипердвижение вперед. И мы вообще просто не поняли. Вот я, например, не понял, что такое генетическая программа поведенческая. То есть поведенческая генетическая программа. То есть на генетическом уровне будут у нас программировать поведение, что ли? Там есть моменты, которые просто, от которых волосы шевелятся и которые требуют разъяснения. Некоторые моменты просто кажутся какой-то такой... Нью-Васюковщиной в стиле Ильфа и Петрова. Может, мы ошибаемся? Может, мы просто недопонимаем? Женя, я же это понимаю прекрасно, потому что мы же и неопределенность Гейзенберга понять не можем, или кота Шрёдингера, в которых наверняка Михаил Ковальчук там...
Ас.
Ас, да, там, понимаете, тоже до конца разобраться не можем в этом. Ну и вообще, наверное, не можем даже. Я думаю, сам Гейзенберг не мог разобраться в своем принципе неопределенности. Вот, поэтому здесь просто у меня, честно говоря, этот пересказ Андрея Колесникова вызвал одновременно и такой хохот, потому что, на мой взгляд, это просто там... Формулы такие, как разводка, они звучащие, понимаете? И президент там очень смешно переспрашивает, а он как бы еще больше запутывает его, на мой взгляд, своими ответами. Как будто он объясняет, что вот это вот вечный двигатель, он вот вечно работает, понимаете, вечно. Как говорит вечно? Ну, там и закон сохранения энергии, термодинамики. Там. Да, ну правильно, но мы это преодолели. А как преодолели-то? Я не пересказываю, просто я примерно говорю, ну как преодолели? Ну, смотрите, работает, крутится, вот там крутится эта вот штука, и она выходит дальше в трансцендентное метафизическое постконтинуальное, ну и так далее.
Вот. Перед великим прыжком.
И такое ощущение, поэтому мы хотели бы как бы продолжение этого удивительного значит, выступление, тем более, что я тоже впервые за долгие-долгие годы, посмотрев телевизор, увидел, что об этой встрече, оказывается, репортажи прошли и по Первому каналу, и по России, как о чем-то таком существенном. Ну, разъясните нам, как бы, плебеям, нам, червям земным, нам, как бы, недотыкомкам таким, где-то там ползающим, что это такое, вот, по крайней мере, генетическая программа поведенческая. Это цитата дословно Михаила Ковальчука. Иначе мы начинаем бояться просто. А вдруг?
Ну, я...
Антиваксеры и все такое прочее. Поэтому...
Как я поняла, будут вкладываться деньги в развитие фундаментальной науки, фундаментальных исследований. Но каких?
Фундаментальная наука – это вполне понятная вещь. Вот берете фейменовские лекции по физике, которые, на мой взгляд, совершенно не устарели, которые я читал в детстве. У меня дедушка вообще был завкафедрой и методики преподавания физики в МАПИ имени Крупской, Юськович Василий Фомич. Он, конечно, отвечал за школьные учебники, но в целом в физике разбирался. И дома у нас там стояли вот эти фейменовские лекции по физике. Вот это фундаментальная наука. А то, что я прочитал в этом интервью, это не фундаментальная наука, это футурология какая-то. Это скорее напоминает Станислава Лема, понимаете, «Путешествие Йонки Тихого». Там у него есть такой цикл повестей. Кто не читал, прочитайте обязательно. Или другой такой повесть Лема «Футурологический конгресс». Очень интересная тоже вещь, очень как бы наводящая после прочтения на мысли о явственности происходящего.
Да, такое ощущение, как будто попытался туман напустить, чтобы объяснить, на что были потрачены деньги.
Но это же не
или получить
правда,
деньги.
Я вот не хочу клеветать на достойного. Может, он... Я почти уверен, что это ученый, там, очень большой ученый. Но просто вот статья Колесникова, она вот, если вот ее читаешь, вы же ее прочитали, Жень, да? Скажите, в чем я не прав?
Ну, абсолютно. Читаешь взрыв вообще мозга, да, как сейчас говорят.
Ну, не взрыв мозга. Взрыв мозга бывает, когда вы говорите, а, я понял, это же на самом деле гениально. Ну, там нет такого ощущения. Просто читаешь, 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 и в итоге это начинает как бы так брум-бум-бум-бум-бум-бум. Гребежать.
Да, но что вот из конкретного, давайте, у нас чуть-чуть времени осталось, Госдума сегодня разрешила подсудимым...
Странным образом это совпало со взрывом, скорее всего, случившимся, к сожалению, трагическим ракеты «Сармат» стратегической, которую очень долго испытывали. Я думаю, может, Ковальчук
вот
по этому
интервью
поводу на самом деле приходил рассказывать, а не по поводу поведенческой генетической программы.
Да, но как-то это не оправдывает.
Не, ну испытания бывают, испытания у всех, понимаете, там у Вернера фон Брауна взрывались ракеты, у американцев взрывались ракеты, у наших взрывались ракеты. Все новое как бы тяжело дается.
После этого интервью становится еще страшнее за, в принципе, способности,
ну, по крайней мере,
и возможности.
За теорию мы не то чтобы спокойны, но, в общем, мы точно знаем, что у нас есть кто-то, кто может теорию, по крайней мере, придумать.
Да, это, теория Ковальчука всесильна, потому что
гений.
Она верна.
Может быть, гений, просто мы, говорю, мы такие простецы, не понимаем гения, просто не понимаем, и все.
Да, Максим Леонардович, битва за Вайлдберриз, вся вот эта вот история, она, значит, происходит. Все обвиняемые сейчас, как один, заявили, что они хотят подписать контракт с Минобороны и таким образом избежать наказания. И сегодня же Госдума сразу в трех чтениях разрешила подсудимым по уголовным делам заключать, во-первых, контракты. И не только заключать, но и приняла закон об освобождении их от ответственности полностью. Об их ответственности от преступлений, за которые их преследуют.
Очень хороший, очень правильный закон. Полностью поддерживаю этот закон.
Да, но разве таким образом не получается, что преступник изначально, идя на преступление, он может сразу сказать, что сейчас, хорошо, я это преступление совершу, а потом, если что, в случае чего, если меня поймают, заключу контракт с Минобороны, и вот я на свободе. Ну, как на свободе?
Нет,
еще нужно выжить.
Во-первых, преступник, который идет сознательно на преступление, он вряд ли хочет оказаться на поле боя, где за ним будут гоняться беспилотники, разрывая на части его тело. Он, наверное, знает, что там происходит в общих чертах, и вряд ли хочет там оказаться. Поэтому многие преступники предпочтут тюрьму, а не туда попадать. Там вообще-то не уход от ответственности для многих, а наоборот, как бы вероятность смерти, причем мучительной, резко повышается на поле боя. Это
Зато
раз.
огромные деньги для семьи.
Во-вторых, давайте-ка мы Жене скажем, что преступник – это тот, кто второй пункт, тот, кто уже осужден, а не тот, кого мы уже для себя осудили и подозреваем.
Да, это важно.
Да, поэтому в данном случае речь идет не о преступниках, а о тех, кого обвинили. В-третьих, эта ситуация вокруг Вайлдберрис, она интерпретируется не совсем точно, прямо скажем. Насколько я знаю, значит, Бакальчук, который туда пришел, пришел туда вместе с сотрудниками Росгвардии, пришел туда с адвокатами, у которых на руках были бумаги, должным образом составленные и государством зарегистрированные у государства. Пришел туда с охранниками, которые ему предоставили, очевидно, значит, из президента отеля, как я понимаю. Ну, там есть частное охранное агентство, но в целом Бакальчук не вторгался туда незаконно. Поэтому, когда это интерпретируют как две группировки, мол, столкнулись,
Ох.
на его стороне были определенные юридические полномочия, которыми он распорядился. Он поставил о своем визите в известность органы государства. Там находились сотрудники полиции, причем вовне, на его стороне. Поэтому, да, там прошла трагедия, погибли два ингуша.
Охранники.
Вот как там оказались ингуши, защищая интересы братьев Мирзоян, это другой вопрос. И правильно задавали вопрос, тут был такой диалог между чеченцами и ингушами, я знаю. Как, говорит, оказалось, что там с обеих сторон оказались, с одной стороны, чеченцы, с другой ингуши, а не было ни езидов, ни дагестанцев, по большому счету. Может, кто-то хотел стравить вайнахов между собой, вот так вот, понимаете, чеченцев и ингушей. Такие вопросы задаются. Насколько я знаю, президент отеля прошла встреча, в которой принимали участие и депутат Госдумы Адам Делимханов, и Михаил Гуцериев, уважаемые, сами понимаете, среди ингушей человек, и старейшины с обеих сторон, и духовные лица, значит, из семьи муфти Албогачиева, по-моему, сам муфти Албогачиев там был, значит, и Салах Меджидов, муфти Чечни был. И там, потому что это же не просто, это вопрос крови. Это убитые в определенной
Ну, конечно.
ситуации. Это законы гораздо более древние, чем многие государства на Земле и чем все уголовные кодексы. Вот чтобы этого не допустить, как бы решили разобраться. Мне кажется, очень правильное решение, и дай бог, чтобы те, кто хочет разжечь, если это на самом
А
деле так,
кто
ненависть,
хочет разжечь? Потому что сегодня с утра
не
коллеги
знаю,
тоже
не знаю.
обсуждали,
Желающих немало, я думаю.
и приходил активист из
Желающих
Чечни, и он
немало.
тоже утверждал, что пытаются разжечь вот этот межнациональный конфликт.
Я почти уверен, что пытаются разжечь. Кто? Ну, я не знаю. Вот спросите Адама Султановича, он наверняка знает, кто и как. Спросите Михаила Гуцериева. Пригласите их на интервью, попробуйте. Почему нет?
Запишем, продюсерам передадим. А что касается Бакальчука, что сейчас с ним будет?
Но он не совершал никаких преступлений. Еще раз говорю, у него был законный ордер, законные бумаги. Его жена может сколько
Но
угодно
он же
плакать
сейчас
там в
тоже
камеру.
подозревается и в
Ну, в чем он
покушении, в
подозревается?
убийстве.
Он в чем? Он не совершал, еще раз, он с адвокатами, поставил в известность органы правопорядка,
А кто стрелял
шел.
тогда? Вот мы видели кадры, как пришли
Первый огонь
молодчики.
открыли, как я понимаю, я не знаю, это, наверное, следственные органы разберутся, но, по крайней мере, та информация, которой согласны многие, и чеченцы, и ингуши, что, к сожалению, первыми огонь открыли те, кто был внутри. И та сторона, среди которой потом были погибшие. Но это тут я не буду утверждать, я не знаю точно. Это там, потому что, еще раз говорю, это вопрос крови, это вопрос очень серьезный. Когда ответственность может пасть на роды, на семьи. Нравится, не нравится, но это законы, которые сдерживают, по крайней мере, насилие гораздо более эффективно, чем некоторые законы, которыми так кичатся современные государства. Поэтому я хочу, чтобы этот вопрос был разрешен. Очень жалко погибших ребят. Но просто, мне кажется, тут не стоит нагнетать и использовать эту тему для разжигания межнациональных отношений.
Что касается запрета Child Free, о котором нам недавно объявили, Зачем это делается? Пытаются как-то надавить, не знаю, на женщин. Это, скорее всего,
я
под
точно не
преследование.
Знаю, что такое child-free.
А вот мы тоже не знаем.
Вы знаете, что такое child-free?
Ну, честно говоря, я бы хотела, чтобы это, чтобы свою интерпретацию этого термина нам проговорили, прописали. Потому
я считаю,
что я, например,
что
не знаю,
не может
что...
указывать. Я считаю, что никто не может указывать женщине, иметь ей детей или не иметь детей. Я исхожу из этого, что никто не может указывать женщине, как ей относиться к этому. Другое дело, если речь идет о пропаганде среди девушек, молодых девочек, о том, что лучше не иметь детей, я считаю, что это крайне вредная и крайне деструктивная пропаганда. Я не знаю, это ли имеется в виду по child-free, я не знаю, как это можно запретить. Ну, в общем, мне кажется, нет никакого просто идеологии child-free. Я просто, мне кажется, есть идеология такого смещения жизненных ориентиров, смещения мозгов, в котором активно поучаствовала и современная политическая система, которая долгие годы сокращала роддома, например. Даже Сергей Семенович Собянин, мы помним, выступая в Мосгордуме перед самым ковидом, сказал, мы на 25% сокращаем роддома, потому что у нас, хотите, чтобы врачи зарплату имели
оптимизация.
Большую? Закрыли роддом, там, в котором я родился, закрыли роддом, значит, в поселке художников Сокол, закрыли роддом на Таганке, знаменитый, старый, понимаете, там апартаменты сейчас будут строить. Ну, женщины же тоже видят, если роддома власть закрывает, сокращает больницы, роддома сокращает школы. В московских школах, в центре Москвы 37 человек, понимаете, в классе, в пятом классе. Я просто точно знаю, в районе Плющихи. 37 человек, три класса, 37 человек в классе. Сокращают во многих школах по 5 классов параллельных, по 6, по 7. Ну, женщины же тоже живые существа. Живые, да, женщины. Каждая женщина, наверное, хочет быть счастливой, испытать радость материнства и так далее. Но это же личное, которое как бы тонет под спудом вот этих ужасающих социальных обстоятельств, которые созданы, ну, будем откровенны, современным государством и современным капитализмом. А чем же еще это создано? Какая такая идеология child-free? Вы и есть главные идеологи child-free. Те, кто разрушал и закрывал роддома, разрушал больницы, те, кто делал платными, дорогущими возможности родить в нормальных ситуациях для женщины в современной России. Вы это все делали. Вы те, кто, как говорится, все это пропагандировали. Свобода лучше, чем не свобода. Во-первых, каждый сам человек решает для себя. Все это общество потребления и идеология потребления, в которые вложены были огромные силы на протяжении 20 с лишним лет российской государственности новой, вот она сейчас и дает себя child-free. Поэтому начнем копаться в подлинных идеологах child-free. Ну, поверьте, не за границу мы придем, а может даже и в Государственной Думе, и в Совете Федерации кое-кого еще там пальцем можно ткнуть. Это вашими усилиями разрушена социальная система поддержки нормальной жизни. Понимаете, это вы сделали так вот. Вот все время в Белгородской области при Евгении Савченко был демографический прирост, не было агломерации. Там была программа реагломерации. Молодым семьям давали землю, дешевые кредиты, дома строили. И вот при Белгородской области, при Савченко, была единственная русская область, где, во-первых, не было практически иностранной рабочей силы. Я помню, мы с Проханова спрашиваем Савченко, он говорит, кажется, 4 или 5 человек на всю Белгородскую область. При этом были высокие зарплаты. Из Белгорода люди разъезжались в дома отдельные свои, там, по-моему, ипотека погашалась правительством области, но это все вызывало же ненависть к Савченко. Он же объявлен был сумасшедшим практически, сектантом, понимаете, его же шельмуют, его же сподвижников сейчас там арестовывают, а в обмен вы что предлагаете, товарищи, как говорится, новоиспеченные патриоты? Это вашими усилиями население России коренное сокращается на 1 000 000 каждый год. И никакая не война, и не сталинские репрессии в этом виноваты, а ваши антинациональные, антинародные либеральные реформы. Монетизация, сокращение расходов на здравоохранение, на образование, сокращение расходов на уничтожение местного самоуправления, которое сейчас готовит крашенинников, понимаете, которые вообще просто уничтожена будет просто власть по месту жительства. Хоть какие-то возможности людей влиять на что-то. Ну, кроме абстрактных, те, которые будут сверху поддержаны. Вот и все. Поэтому child free, это еще мы начнем копать, многим не понравится то, что мы выкопаем про это child free.
Спасибо большое. Друзья, в эфире был журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, спасибо большое вам за беседу. Пожалуйста. Зрителям нашим, да, за вопросы, за комментарии. И никуда не уходите. У нас прямо сейчас выходит Дмитрий Потапенко с своим традиционным обзором экономическим. Курс Потапенко. И дальше будут следующие эфиры. Оставайтесь на живом гвозде. До скорых встреч. Пока.